Джесси Пенлуис. История Иова. Проникновение в тайну страданий. Глава 19. По книге Иова, главам 40 по 42. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобой». 72 Псалом, стихи 16 по 22. Сникший Иов. «Взгляни на всех высокомерных, и унись их, и сокруши нечестивых на местах их». Еще раз голос из бури обращается к Иову. Ему повелевается еще раз взглянуть на всех гордых и высокомерных и приготовиться к ответу на поставленные вопросы. Пусть он изложит свое отношение к Богу. Намерен ли он осудить Творца и оправдать себя? Хочет ли он аннулировать все его суды, обращая ни во что его терпеливое обращение с ним в горниле страдания и отказываясь занять место покаяния у его ног? Намеревается ли Иов заявить перед лицом всей премудрости Божией в творении, что с ним обращались более сурово, чем со зверями полевыми? Всеведущий Господь видел, что Иов все еще не перестал отстаивать свою непорочность. Он признался, что смирился и сделался отвратительным перед величием Иеговы, ибо он не может контролировать движение звезд, не питать диких зверей, не сообщать коню силу или орлу мощь для полета. Да, он согласен, что ему не следовало говорить так, как он говорил, и он впредь не будет поступать столь безрассудно. Господь видит, что ему необходимо обращаться с Иовом более строго, чтобы его сокрушить. Он напомнил ему о своей силе и творении, и Иов замолчал перед величием Бога. Теперь же ему следует напомнить о том, что у него нет никакой власти над другими, кого он считал своими, и в более глубокой мере постичь свою беспомощность. «Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Иов, если ты можешь совершить все это, тогда я соглашусь с тем, что ты можешь спасти себя», — говорит Иегова лежащему у его ног человеку. Иов сказал, что в прежние годы он сидел как главный в среде своего народа, облеченный праведностью и справедливостью, как диадемой. Он говорил о своей силе, которая извлекает добычу из рук беззаконников, а также и о том, что другие молчали, когда он говорил. Вопросы Иеговы производят впечатление на Иова, потому что он видел, что весь его авторитет и вся его власть ускользнули от него. Он мучительно осознает, что не может более облечь себя ею и не может противопоставить себя величию Божию. Он также не мог должным образом смириться, когда его друзья были уверены в его греховности, и убедить их в обратном он тоже не мог. Также ясно было, что он не может спасти себя, и это обнаружилось в полнейшей бесполезности самозащиты. Иов ничего не может ответить на поставленный последний вопрос Господа. Во всяком случае, не более, чем на остальные. Его постигло полное поражение, ему нанесен был точный удар, притом в самую болезненную точку его отчаяния. Господь поражает весьма точно и быстро, хотя медленно возвращает своего слугу к месту благословения. Наглядный урок Иеговы. «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя». Еще раз Господь указывает на свои чудеса в творении и говорит Иову о двух гигантских созданиях, называемых бегемотом и левиафаном. Иегова называет бегемота верхом путей Божиих. Его крепость, его сила, его мускулатура, его ноги, как медные трубы, его кости, как железные прутья – все описано достаточно подробно. «Только сотворивший его может приблизиться к нему, — говорит Господь, — и это может быть серьезным моментом в наставлении Иова. Никто, кроме Творца, не может обращаться с творением, и только Бог может смирить гордых и унизить человеческую высоту. Только в Господе спасение для Иова в его великой нужде. Еще и другой урок для Иова заключается в спокойной уверенности гигантского бегемота. Он может наблюдать за течениями реки, но может быть и беспокойным. Однако он не трепещет, а хранит уверенность, что если даже Иордан устремится ко рту его, он не утонет. Инстинкт жизни подсказывает ему, что текущие поднимающиеся воды вынесут его, куда пожелают. Разумел ли Иов, что и он проходил через глубокие воды страданий и скорбей? Но когда воды угрожали поглотить его, он не знал, что не может утонуть, ибо Дух Божий вдохнул в него жизнь, и поэтому воды не могут потопить его, но еще более приблизят его к Богу. Второй наглядный урок Иеговы. Можешь ли ты удою вытащить Левиафана? Второй наглядный урок Господа – это второе гигантское животное Левиафан. Еще более подробно описывает Господь это могучее животное, которое человек не может вытащить удой. Нет человека, который мог бы продеть кольцо в ноздри его, никто не может поиграть с ним или приручить его, чтобы взять его себе в рабы навсегда. Купцы не могут воспользоваться им для торговли, никто не может положить на него свою руку или пронзить голову его рыбачьей острогой. Люди убегают при виде его. Его конечности, как могучая сила, его страшные зубы, как пашня, его глаза, его рот, дыхание, как раскаленные угли, делают его столь страшным, что даже самые сильные люди его боятся. Никакое оружие не может коснуться его, потому что железо он считает за солому, медь за гнилое дерево. Когда он движется в глубине моря, он кипятит пучину, как котел, и оставляет за собой светящуюся стезю. Нет на земле подобного ему. В абсолютном бесстрашии он царь над всеми сынами гордости. Последнее требование Иеговы. Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. Таково заключение всего этого дела и апогей действий Иеговы по отношению к Иову. Иов сказал, что Господь взял обратно его Иова права. Но Иегова заявляет, что у Иова нет никаких прав, потому что, как у суверенного Господа неба и земли, у него нет никаких обязательств по отношению к какой-либо твари. Никто не может требовать у него чего-либо по праву. Наоборот, все должны признавать его требования. «Мое» – так написал он на всем одушевленном и неодушевленном. Все под небесами. «Иов, вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Бегемот мой, и ты тоже мой. У меня суверенные права делать, что хочу с тем, что мне принадлежит». И Иов остался побежденным. Повиновение Иова. «И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». В первом ответе Иова Господу он признался, что отвергает себя, сознает свое ничтожество, ощущает свою отвратительность, когда вспоминает слова своего упрека тому, кто теперь так чудно открылся ему. Господь нежно сочувствует даже бессловесной твари, а тем более человеку, на которого он излил свою любовь и помышляет посещать его, иметь общение с ним каждый момент. Теперь же Иов склоняется перед требованием своего Творца и восклицает: «Знаю, что ты все можешь». В полном подчинении и поклонении всего своего существа он вполне признает суверенную власть Божью и с обновленной верой предоставляет ему истинное место в своей жизни. «И намерение твое не может быть остановлено», – таково исповедание побежденного Иова. Он верил этому, и он сказал об этом своим друзьям в один из моментов своего твердого упования на Бога, но теперь он знает это с твердой убежденностью, какой не имел прежде. Он видит, что все его вопли и стоны в горниле страданий не помешали Господу открыть себя ему, когда назрело для этого время». Не помешали даже его поражения в страданиях, его мольбы к нему оставить его в одиночестве. Неизменный Господь ожидал момента, когда горнило совершит свое дело. Он не прерывал также воплей Иова, потому что знал, что воля его останется верной ему до конца. «Знаю, что намерение твое не может быть остановлено», — говорит Иов Господу. Он оглядывается на месяцы своих страданий и в свете присутствия Божьего видит, что итог их – его любовь. А со стороны благонамеренных друзей Иова больше не последовало ни одного сурового слова. Его верный Господь больше не допустил никаких угроз, острой боли, ни одной мучительной ночи и ни одного печального дня. И если раньше Господь говорил Иову, кто сея мрачающее провидение словами бессмысла, то теперь сам Иов повторяет эти слова о себе, кто сей омрачающее провидение, ничего не разумея. Теперь Иов понял урок Господа и склонился перед ним, признавая его суверенную власть над всем. Иов исповедует свое невежество. «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Теперь Иов признает свои прежние речи безосновательными рассуждениями о том, чего он не понимал, несправедливым отрицанием божественного промысла. Он согласен, что говорил о делах чудных, которых не мог охватить его ограниченный ум. Он сказал Сафару, что он не ниже его, и что он знает то же, что знает и Сафар, но теперь он видит, что не хотел бы, чтобы его друзья думали о нем, как о невежде, еще менее он хотел поучаться у них тому, как они помышляют, как они знают. Иов вспоминает, что он действительно испытывал искушение доказать им, что он знает столько же, как и его мнимые учителя. Действительно, ему было горько, когда он видел, что мог обратиться в прах перед Господом и поклоняться ему, когда напасть за напастью его постигали. Но он никак не мог этого понять, не мог занять такого положения перед своими друзьями, чтобы позволить им обращаться с собой, как с невеждой, еще менее как с лицемером или тайным преступником перед Богом. В своем сердце Иов честно желал быть смиренным, не проявлять никакой гордости перед своими друзьями или врагами, или слугами. Но на этом пути было лишь одно, что унижало его и побуждало других считать его невеждой в делах Божьих. Это значительно меньшее познание Бога у других, чем у него. Теперь Иов понял слова Елиуя о Господе, отвращающем своих детей от их худых дел и от того, что может привести их к гордости, чтобы спасти их от еще большей печали в грядущем мире. Постыженный Иов взирает на Господа и говорит: «Выслушай, взывал я, и я буду говорить». Господь требует от Иова исповедания своего отношения к нему. Приговор Иова над своим прошлым. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Нечто весьма дивное мы можем увидеть в сердце Божьем в его обращении с Иовом. Его служители, которые ходят с ним в непорочности своих сердец, столь драгоценны для Господа, что он стремится к полнейшему пониманию между ними и им во всех его действиях по отношению к ним и к его народу. «Вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, и узнаете, что я не напрасно сделал все это». Так сказал Господь своему слуге Иезекиилю, когда говорил с ним о всех суровых судах, которым он подверг Иерусалим. Подобным же образом Господь желает, чтобы и Иов признал, что он обращался с ним правильно, поэтому он раскрывает для него свое сердце и ожидает, пока Иов переживет суд над собой и своим прошлым. «Объясни мне», — сказал он Иегове, а затем признается: «Я думал, что знаю тебя, Господи, потому что бы ты был со мною в прежние дни». «Твой дух был во мне, я взывал к тебе, и ты отвечал мне, благословляя меня во всем. Теперь же мои глаза видят тебя, и я знаю, что мое прежнее познание тебя было лишь слухом уха. Мой внутренний слух был открыт для твоих наставлений, но глаза моего сердца никогда до сих пор тебя не видели». Мы можем остановиться здесь и поразмышлять о значении этого Божьего откровения Иову. Мы уже знаем, что книгу Иова считают древнейшей из всех книг Ветхого Завета, более древней, нежели повествование книги Бытие и других книг Моисея. Конечно, у Духа Божия существовали подлинно особые цели в ее написании и сохранении. Поэтому весьма важно, что она содержит повествование о первом, то есть первоначальном откровении Бога его падшему творению. В последующие годы происходило постепенное раскрытие его, так сказать, из центра вовне. Он все более и более приближался к человеку, пока в полноте времени не открылся в Сыне Своем Господе нашем Иисусе Христе, посредством которого его изгнанное творение может возвратиться к своему Творцу и через возрождение превратиться в сынов Божьих. Читайте Евреям 1 глава стихи 1-2, Галатам 4 глава стихи 1-5 и 3 глава стихи 26 и 27. Господь открылся Иову как великая первопричина, центральная ось вращения всего творения. Это тот, кто направляет и движет всем от своего престола. Илии, наставленному самим Богом, в горах Галаада было дано то же самое откровение Господа, так что он мог в непоколебимой вере просить о том, чтобы не было дождя на землю в течение 3 лет и 6 месяцев. Он знал Бога, восседавшего на престоле вселенной. Того, который объявил Иову, что у него есть сокровищницы снега и града, которые он хранит на день битвы и войны. Искупленным сегодня этот же Бог открывается в своем Сыне Иисусе Христе. Павел говорит о Христе, что он является образом невидимого Бога, заявляя, что им создано все, и все им стоит. Колоссянам 1, 16-17. И делая его таким образом равным Богу. Творцом, так же, как и Искупителем. Великая радость Сына – открывать Отца Своим искупленным. В единстве с Ним, так как они ходят перед Ним, созерцая открытое лицо славы Божьей, они приводятся Господом из славы в славу и все ближе и ближе к Нему, восседающему на престоле, пока не познают Бога так же, как Он раскрылся Иову. Из внутреннего святилища Его присутствия они будут смотреть на Вселенную и будут видеть, как голос Его движет водами, сокрушает кедры, трясет пустыню и обнажает леса. Это 28-й псалом. В то время как во святилище Его непосредственного присутствия серафимы восклицают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Исайя 6:3. История Иова учит нас тому, что это сокровеннейшее откровение Бога даруется только тогда, когда душа освобождается от всего, что может и по неведению омрачать ее внутреннее видение, так что она более помышляет о благословениях, нежели о самом Боге, или деле Его, или о Его воле. Дары Божьи и внешнее познание Господа могут удерживать нас от глубочайшего познания самого Бога. В Иове мы можем усматривать также различия между обладанием дарами с одной стороны и освобождением от всего, чем мы обладаем, с другой стороны. В первом случае мы больше смотрим на себя, считая, что гораздо больше знаем, чем другие. Во втором случае мы отказываемся от всего нашего, чтобы обладать всем в Боге, который является источником и обладателем всего. «Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя», – так восклицает Иов, оглядываясь на прошлое, в котором, как ему казалось, он достиг уже зрелости своих дней. Иов сознает, что все сказанное им ранее – это продукт несовершенного опыта, то есть слышал слухом уха. Истинное же знание сообщено ему путем откровения, просветившего его ум. Поэтому дальше он отказывается от своих прежних суждений. «Я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня». Таков его приговор тому познанию, которое казалось ему столь великим. Иов, наконец, познает себя в свою меру. Он стал маленьким ребенком, о котором говорил Елиуй, и который рад возлежать на груди своего отца, чтобы узнать все его желания. Ему надлежит их знать не больше. Он радуется истинной радостью, дарами и благодатью, которых удостоился и удостоились другие в доме отца. Отвержение Иовом самого себя. «Теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». «Я отрекаюсь», то есть отвергаю свои собственные слова, отвращаюсь от них, так восклицает Иов. Свет Божий даровал ему тоже познание самого себя, которое гораздо позже было дано пророку Исаии. Когда тот увидел превознесенного Господа, он воскликнул: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Исайя 6:5. Иов говорил Елифазу, что речи человека в отчаянии – это слова на ветер, их не следует воспринимать всерьез. Но только теперь он увидел, что необходимо отречься от многословия, чтобы ходить в общении с Богом. Знаменательно, что апостол Иаков отмечает, что отсутствие греха в словах – это главный признак человека, находящегося полностью под контролем Божьим. «Такой человек, – говорит Иаков, – является совершенным и может обуздать и все тело». Иаков 3:2. Ссылка у Иакова на Иова, Иаков 5.11, говорит о том, что он, Иаков, хорошо изучил историю Иова. Именно его он имел в виду, когда запечатывал свое благовестие терпения, обращаясь к страдающим своего времени и умоляя их с великой радостью принимать различные искушения, потому что испытание веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, если они хотят быть совершенными во всей полноте без всякого недостатка. Иаков хорошо знал, что терпение Христово должно воплотиться в их характере посредством огненных страданий. «Я отрекаюсь», – воскликнул Иов, когда понял, что ему надлежит страдать в молчании и отказаться от всякого самооправдания перед Богом. Сознает ли он теперь, что подлинное выражение его страданий возвеличило эти страдания в его глазах? Разумеет ли он теперь, что обилие слов только лишало его силы и способности переносить скорби, а потому он ослабил и изнемог под рукой Божьей? Теперь он отрекается от себя, от собственных слов, как человек, пришедший наконец в себя и осознающий, что язык – это огонь, что он воспламеняет круг жизни, то есть плотскую жизнь. Он воспламеняется, пишет Иаков, силами тьмы, а потому Господь сказал: Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. Матфея 5:37. Когда испытывающий свет Божий был пролит на прошлую жизнь Иова, он вспомнил слова своего мрачного отчаяния и то, что он желал себе смерти. Вспомнил саркастическое презрение Сафара, горькие размышления и увещевания Вилдада, свои раздражительные вопли и мольбы к Богу о том, чтобы остаться в одиночестве и покое. Но что было бы, если бы Бог внял его мольбам? Он также вспомнил слова, описывающие тот путь, которым Бог пользовался по отношению к нему и к другим. Неужели он таким образом мог говорить о себе? Иов вспоминает, как он обиделся на Господа, как упрекал его в жестокости после того, как раньше ходил перед ним в верности. Вспомнил свое жалкое падение на куче пепла, свою ничтожную попытку уяснить свой собственный характер неверно судящим друзьям. «Я отрекаюсь от своих слов». Это единственное слово в сердце Иова во свете всего того, что ему открыл Бог. Он уже ничего более не может сказать о своей былой непорочности. Он не будет более просить о восстановлении минувших благословений, потому что теперь он видит, что не знал самого себя и по-настоящему не понимал своей нужды. Глава 20 по книге Иова, глава 42, стих 7 по 17. «Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу» – Псалом 65, 12. Освобождение Иова. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу». Господь привел Иова в положение, которое он должен был занимать перед ним, а затем обращается к Елифазу и двум другим его друзьям. Иов сказал, что Искупитель его защитит его в тот день, когда придет судить землю. Но Господь Иегова не может допустить, чтобы... А его слуге друзья продолжали судить ошибочно. Поэтому он теперь делает шаг, чтобы защитить его и вывести как свет правду его и справедливость его как полдень. 36 Псалом, 6 стих. «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих», — сказал Бог Елифазу, избрав его персонально, чтобы выразить упрек, потому что он, как предполагается, один из троих обладал большим духовным авторитетом. И он же самым настойчивым образом утверждал, что свое познание он получил непосредственно от Бога. Однако Елифаз повторил Иову то, что слышал от Духа, но Иегова отвергает поучение Духа голоса, сказав Елифазу, «Вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Эти слова явно показывают, что видение, которое Елифаз изложил Иову, не было от Бога. Напротив, оно было от противника сатаны, который вознамерился побудить Иова отречься от своей веры в Бога. В наше последнее время, такое опасное, духи-обольстители вышли из преисподней, чтобы дать великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Но Бог предполагает, что его дети распознают их и не попадутся на тонкие, обольщающие голоса духов-обольстителей, помня о том, что Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Евреям 1:1-2. Он говорит нам Духом Святым, который наставляет нас, как пребывать в Нем, и который также учит нас, как испытывать духов, от Бога ли они. 1 Иоанна 4:1. «Вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов», сказал Господь также Вилдаду и Сафару, как и Елифазу, отвергая таким образом не только слова духов обольстителей через Елифаза, но и взгляд на страдания Иова, выраженные этими тремя мужами. Кроме того, Господь весьма ясно подтвердил, что Иов был прав, когда говорил, что рука Божия коснулась его и что Бог поступил с ним так, как поступают с золотом, помещая его в тигель для устранения примесей, чтобы сделать его чистым. Тигель – это немецкое слово, сосуд из огнеупорных материалов, служащий для плавки, прокаливания и сплавления различных веществ. Из слов Господа мы ясно видим, что дети Божьи должны без промедления отказаться ходить в своей жизни под влиянием видений или откровений, идущих от духов-обольстителей. Противник может нападать на них, как он атаковал Иова, но только по определенному разрешению Божьему. Им не следует заниматься ожиданием противника во всем, что их постигнет, однако в том, что их постигает, им нужно видеть руку Божию, как это делал Господь Иисус, когда сказал: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Иоанна 18:11. И в тот же момент он понял, что это время и власть тьмы. Лука 22:53. История Иова приобретает особую свежесть в эти дни, когда враг приближается как поток, неистовствуя в гневе и ярости от того, что его время заканчивается. Эта история напоминает искупленным, что в торжествующем Господе им дарована сила для победы над всей силой врага. Когда они взирают, оставляя вторичные причины, будь то сатанинские или человеческие, на того, кто восседает на престоле. Чадо Божие должно укрыться под силой крови Христа и пребывать под охраной Отца, предоставляя ему утишить врага и мстителя. Псалом 8.3. «Вы говорили о мне не так верно», – заявляет Иегова этим троим мужам. Они сказали, что он прогневался на своего раба Иова и поэтому и наказывал его за его преступление. На самом деле оказалось, что Бог вел его к более полному познанию самого себя, а потому и сокрушал его во всех отношениях, для того, чтобы он мог принять преизобилие Божие. «Вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов», – сказал Иегова, признавая таким образом перед друзьями Иова, что он сделал это и перед Небесным Собором, что Иов – раб его. Господь не стыдился называть себя его Богом. «Раб мой Иов». Вот так благословенно Господь признает человека, который превратился в явное отвращение для друзей и изгнанника, которого гнушались, но который выпил достойно чашу скорбей до самого дна. Веление друзьям. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас. Порицаемым мужам надлежало взять 7 тельцов и 7 овнов, чтобы принести их Богу в жертву в качестве исповедания греха и признания вины, которую можно было искупить только пролитием крови. Число 7 указывает на необходимость в полной и совершенной жертве, прежде чем грехи будут прощены. Кроме того, им надлежало смирить себя в отношении с той оценкой, которую Иегова дал Иову, и пойти к нему, чтобы тот за них помолился. Таким образом, они должны были признать и подтвердить, что они обошлись с Иовом плохо. Действительно, они не знали Господа так, как знал его Иов. И хотя они в своем желании действительно намеревались ему помочь, но суровый упрек Господа говорит о том, что он считал их весьма виновными в жестокости по отношению к Иову, находившемуся в страданиях. Господь явно сказал им, что только ради Иова и в силу смирения перед ним они могут избежать наказания за их безрассудные и близорукие суждения о человеке, характер которого вызывает доверие, если даже они не поняли его пути, и за самодовольное высокомерие в познании путей Божьих. О, чадо Божье! Вопиешь ли ты к своему Господу, чтобы он отомстил за своих избранных, ожидая его времени? Итак, выслушайте это, страдалец и опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отомщающий за свой народ. Вот, я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей, ты не будешь уже пить их. Я подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе, «Поди ниц, чтобы нам пройти по тебе». И ты хребет твой делал как бы землею и улицею для проходящих. Исаия 51 глава. Обращение Господа с Иовом и его друзьями постоянно повторяется в истории детей Божьих. Мы могли бы указать на Иосифа и на его братьев, как, например, и вспомнить, как братья, поступавшие с ним столь презренно, вынуждены были склониться перед ним и принять хлеб из его рук. Принципы обращения Божьего с человеком столь же неизменны, как неизменен и сам Бог. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Иаков 4.6. «Ибо кто возвышает сам себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Матфея 23.12. «И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму», сказал Иегова людям, которые говорили Иову, что Бог воздал ему гораздо меньше, чем он того заслуживает. И Елифас, и Вилдат, и Сафар сделали так, как Господь повелел им, и простил Господь грех их ради Иова. Такой перевод предлагает Септуагинта. Освобождение Иова. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих». Не сказано, что Господь возвратил потерю Иова до того, как он помолился за своих друзей, но после того, как он о них помолился, наступило его полное освобождение. Господь открыл себя Иову, укорил его мнимых помощников и признал его как своего раба. Он внешне все еще оставался страдающим человеком, лишенным всего, что он никогда имел, чем владел, бездомным, лишенным друзей, нищим, находящимся на навозном холме. Казалось бы, Иову необходимо было прежде всего помолиться о себе. Ему необходимо было приобрести свободу, прежде чем он сможет молиться о других. Однако нет. Господь повелел этим трем мужам отправиться к нему, все еще пребывающему там, чтобы он помолился о них, и Господь примет его молитву. Иову Бог не сказал ничего об освобождении его самого, но сказал, что примет его, когда он помолится о своих обвинителях. Поэтому Иову пришлось отложить в сторону все помышления о своем нынешнем состоянии и вступить в сотрудничество с познанной волей Божьей. Ему не следует ожидать внешнего и полного освобождения от своих скорбей, но следует перестать думать о себе, о своих делах и думать о нуждах своих ближних. Когда эти три мужа пришли к нему, все еще сокрушенному человеку, подумал ли Иов в своем сердце, стоит ли мне прежде всего заботиться о своих мнимых утешителях, строго осуждавших меня и обращавшихся со мной так сурово? Они прощены и благословлены, тогда как обо мне, которого Господь признал своим рабом, он вообще не думает. Неужели нет для меня освобождения?